Вольская.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. На европейскую территорию России спешит зима. В пятницу, то бишь сегодня, центр России пересечет холодный атмосферный фронт. Температура ночью в первой половине дня от минус 3 до плюс 3 градусов. В конце дня, начиная с северных районов, температура понизится до минус 5. Похолодание будет сопровождаться мокрым снегом, местами сильным и порывистым северо-северо-восточным ветром. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег, температура днем от 0 до минус 2. В Москве днем снег, 1-3 градуса тепла, понижение к концу дня до минус 2. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Отмена порога явки избирателей на выборах в России. Левые идеи в Латинской Америке. Повторное открытие выставки работы Александра Джики в галерее Марата Гельмана.
Об этом в ближайшие полчаса, и я напомню главную тему нашей утренней программы. Депутаты Государственной Думы, средства массовой информации и граждане России обсуждают вероятность отмены трудовых книжек. Такой законопроект, возможно, скоро будет предложен к официальному рассмотрению Госдумы рядом депутатов. По словам авторов этой идеи, данные о пенсионном стаже и другая важная информация и без того имеются в пенсионном фонде. Работодателю уже будет достаточно удостоверения личности работника, документов о его образовании и рекомендаций с предыдущих мест работы. Российские граждане по-разному отреагировали на инициативу депутатов. Подробнее об этом, а также комментарии экспертов, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», в котором мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
А какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал отменить порог явки избирателей на выборах всех уровней власти в России. Такое решение принято сегодня, такое было принято накануне на заседании комитета, где обсуждались поправки в избирательное законодательство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Депутаты из прокремлевского большинства Государственной Думы поддерживают изменения в избирательное законодательство, причем такие изменения, которые другими политическими силами рассматриваются как лишающие избирательный процесс всякого смысла. Большинство Комитета Госдумы по государственному строительству поддержало внесение поправки в закон, являющийся базовым для всего выборного законодательства, рассказывает председатель этого комитета, член фракции «Единая Россия» Владимир Плигин.
В том случае, если Государственной Думой будет принят данный федеральный закон с предлагаемым изменением и, соответственно, он пройдет все законодательные процедуры, порог явки устанавливаться не будет.
Стоит напомнить, что до нынешнего времени для выборов всех уровней сохранялся порог явки в 20% зарегистрированных избирателей, чтобы эти выборы были признаны состоявшимися. Теперь этот порог будет убран изо всех законов, в том числе из закона о выборах президента страны. При этом Владимир Плигин утверждает, что отмена минимальной явки не повлияет на выборы. По мнению представителя партии власти, на результат и эффективность голосования влияет прежде всего политическая активность избирателей и контроль за подсчетом голосов.
Нормами избирательного законодательства установлены жесткие достаточно процедуры контроля заполнения бюллетеней, учета. Подделка избирательных документов исключительно маловозможна, и ответственность жестко установлена. Поэтому либо ты занимаешь пассивную роль при формировании органов власти, которые тобой будут управлять, либо потрать какое-то время, приди и проголосуй, и тогда твое мнение будет учтено. Население нашей страны самым высоким уровнем образовано и исключительно политически активно, потому что даже после второй рюмки, я думаю, что мужчины со мной согласятся, две темы для обсуждения. Первая обычно политика.
Оппозиционные члены парламента покидали заседание комитета с выражением отчаяния на лице. Андрей Савельев из фракции «Родина» считает, что убрать обязательную явку значит создать условия, при которых маленького числа лояльных власти избирателей будет достаточно для проведения любых выборов.
Чиновников становится все больше, явка свободных граждан все меньше. Значит, чиновники будут голосовать сами за себя. Чиновники пришли, проголосовали, барьер 20% убрали, поэтому достаточно будет одних только чиновников, которые придут и проголосуют, а гражданам уже голосовать за эту власть не хочется.
Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, я не сомневаюсь, что, наверное, на страницах сегодняшних российских газет российско-американские отношения, будущее их, несомненно, присутствует эта
присутствует,
тема.
Присутствует, да. Хочу сразу отметить, что по сравнению со вчерашним днем эта тема заметно ужалась, но, тем не менее, в «Известиях» читаем. Публикация на первой полосе озаглавлена «Поссорят ли демократы Россию и Соединенные Штаты Америки? Как повлияет новый расклад сил в Вашингтоне на российско-американские отношения?» вопрошает издание. Некоторые аналитики, отталкиваясь от прежних высказываний лидеров демократов в адрес России, предсказывают ужесточение критики и чуть ли не новую холодную войну. Впрочем, есть мнение, что война уже идет, и хуже вряд ли будет, даже с приходом демократов. Отличную точку зрения высказывает газета «Коммерсант». Публикация, центральная публикация на первой полосе издания озаглавлена «Россия и Америка близки как никогда». К подписанию соглашения о вступлении в ВТО, это подзаголовок. Как стало известно изданию, 18 ноября в Ханое Джордж Буш и Владимир Путин могут объявить о завершении двусторонних переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Однако это еще не снимет для Москвы всех препятствий. Для вступления в ВТО ей придется подтвердить договоры с Грузией и Молдавией. А для того, чтобы новый торговый режим заработал на территории США, Конгресс должен отменить действующие в отношении России ограничения. «Шанс на обвинение» — это заголовок центральной публикации на первой полосе газеты «Время новостей». Оправданные по делу об убийстве американского журналиста и главного редактора русского «Forbes» Пола Хлебникова снова станут обвиняемыми, пишет издание. Вчера Верховный суд отменил вынесенный Мосгорсудом с участием присяжных оправдательный приговор и отправил дело в суд на новое рассмотрение. Генеральная прокуратура и потерпевшие родственники убитого журналиста направили в Верховный суд целый список процессуальных нарушений, которые были допущены в ходе первого процесса. Видимо, какие-то из них были сочтены правомерными, но какие именно пока неизвестно, поскольку Верховный суд свое решение не аргументировал, огласив лишь резолютивную его часть об отмене оправдательного приговора. Теперь у генпрокуратуры появился второй шанс доказать свою версию убийства Пола Хлебникова, в основе которой так называемый «чеченский след». «Бабий бунт» — это публикация на первой полосе новых известий. Психологи бьют тревогу. В последнее время стремительно растет число мужчин, пострадавших от женской агрессии. Так незаметно феминизм из движения за равноправие превратился в движение угнетения. В Европе проблема достигла таких масштабов, что власти вынуждены создавать центры помощи представителям сильного пола, пострадавшим от домашнего насилия. К примеру, на прошлой неделе в Лондоне распахнул двери клуб бывших мужей, организованный по типу общества анонимных алкоголиков. На собраниях джентльмены рассказывают о том, какому угнетению подвергли их супруги, и пытаются восстановить утраченное самоуважение. В России таких клубов пока нет, несмотря на то, что не менее 5% российских мужчин пострадали от домашнего насилия, а вот по телефонам доверия обращаются за помощью лишь единицы. Просто в России сильный пол не может признать свою слабость, полагают новые известия. Иллюстрируется публикация фотографии двух девушек в милицейской форме. И тоже девушка в милицейской форме видим мы на первой странице «Московского комсомольца». Но тут речь идет о том, что сегодня доблестная милиция отмечает свой профессиональный праздник.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани прибывает сегодня в Москву для переговоров по ядерной проблеме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска. Воспоминания нового министра обороны США. Буш, ЦРУ, Горбачев и Ельцин. Политтехнологии праздников. Есть торжества, но радости нет. Российский рынок сотовой связи больше, быстрее, дороже. И индекс коррупции в мире. Россия хуже Гондураса, но лучше Эфиопию. Время и мир в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 17 минут. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем с темы, которую вы коснулись в прошлом выпуске. Как ожидается, на этой неделе будет определена сильнейшая теннисистка. А какое расположение сил мы имеем на сегодняшний день?
Да, в Мадриде продолжается итоговый турнир 8 сильнейших теннисисток мира, по итогам которого будет определена первая ракетка планеты. Вчера состоялись 3 матча. В желтой группе бельгийка Жюстина Нонарден обыграла россиянку Надежду Петрову 6-4, 6-4. А француженка Амели Морисмо швейцарку Мартину Хингис 3-6, 6-1, 6-4. И в красной группе россиянка Светлана Кузнецова уступила бельгийке Ким Клейстерс 1-6, 1-6. Таким образом, в красной группе все участницы провели по 2 матча, и все сохраняют шансы попасть в полуфинал, но предпочтительное положение Марии Шараповой, одержавшей 2 победы. Для выхода в полуфинал россиянке сегодня достаточно будет выиграть хотя бы 1 сет у своей соотечественницы Светланы Кузнецовой. Клейстерс будет играть с Еленой Дементьевой, которая пока еще ни разу в Мадриде не выиграла. В желтой группе одно из 2 первых мест досрочно заняла бельгийка Жюстин Арден, выигравшая 2 матча. А вот россиянка Надежда Петрова завершила выступление, победив в одном поединке из 3. Вторая полуфиналистка от этой группы определится сегодня в матче Анен Арден-Морисмо. В случае поражения Морисмо в полуфинал выйдет Хингис. Вот такой интересный расклад. Баскетболисты московского «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Евролиги УЛЕП принимали вчера гостей из итальянского «Фортитуда» и выиграли 78-73. «Динамовцы» набрали в 5 матчах 5 очков, как и еще 3 команды в группе А, а лидирует в ней греческий «Олимпиакос», победивший во всех 3 встречах. В женской Евролиге УГМК из Екатеринбурга в четверг одержал 2-ю подряд победу, на этот раз над польским «Лотосом» 79-69. В Испании в четверг были сыграны 2 ответных матча 1/16 финала Королевского кубка по футболу. Мадридский «Реал» после ничьей 1-1 в первой встрече с командой 3-го дивизиона «Эйчей» вчера добился победы с крупным счетом 5-1. В другой паре клуб 2-го дивизиона «Алавес» выиграл у «Сельта» 1-0 и вышел в 1/8 финала, так как в первой встрече этих команд была ничья 0-0. В Финляндии вчера начался 2-й этап Еврохоккей-тура Кубок Карелы. Сборная России выиграла у команды Финляндии 3-2, а Чехия обыграли шведов 5-4. Следующие матчи России, Швеция и Чехия и Финляндии состоятся в субботу. Пока положение в Евротуре таково. Впереди сборная России 11 очков, у Чехии 5, и по 4 набрали команды Швеции и Финляндии. В Китае стартовал 3-й этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию. В обязательном танце неожиданно победили россияне Оксана Домнина и Сергей Шабалин, опередив фаворитов этих соревнований американцев Танин Билбин и Бенджамина Агоста. И еще одна российская пара Яна Хохлова и Сергей Новицкий идет на 3-м месте. У женщин лучше всех короткую программу выполнила американка Эмили Хьюз. 2-е место заняла японка Юкари Накана, 3-е – Юлия Себастьян из Венгрии. Неудачно выступила россиянка Елена Соколова, показавшая лишь 7-й результат. В соревнованиях спортивных пар также в короткой программе 2 первых места заняли китайские дуэты Хью Чен и Хон Баджао и Кинь-Пань Янь Ту. Он. 3-ми стали Алена Савченко и Робин Шалковы из Германии. Сегодня будет разыгран 1-й комплект наград в парном катании. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому моменту завершились несколько встреч. Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Филадельфии 3-1. 2 шайбы забил Алексей Яшин, выступающий за Айлендерс. Каролина с крупным счетом 5-0 обыграла Вашингтон. Нью-Джерси и Чикаго в основное и дополнительное время сыграли в ничью 1-1, а в серии буллитов точнее были хоккеисты Нью-Джерси. Торонто взял верх над Бостоном 6-4, а Коламбус над Сент-Луисом 4-2. Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» обыграл «Чикаго» 113-94, а центральный матч дня, в котором играют «Нью-Орлеан», единственная команда, не потерпевшая пока ни одного поражения в новом сезоне с «Голден Стейт». Этот матч начался минут 20 назад, и пока там впереди «Нью-Орлеан» 29-25 к началу следующего часа. Мы уже, наверное, будем знать результат.
Подождем следующего часа. Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 21 минута. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Московской художественной галерее Марата Гельмана состоялось повторное открытие выставки работ Александра Джики. Впервые вернисаж состоялся 19 октября, однако 3 дня спустя выставку разгромили неизвестные злоумышленники. С подробностями Лили Пальвелева.
Налет был стремительным и жестоким. Несколько мужчин, кто они, до сих пор не установлено, вошли вечером в уже опустевшее помещение и начали крушить все подряд. Повредили оргтехнику, тяжело избили владельца галереи Марата Гельмана, после чего посрывали со стен картины. Их с размаху бросали на пол, давили каблуками. Несколько недель художник Александр Джики трудился, не покладая рук, восстанавливал поврежденные картины. Однако на одной, под названием «Падающие ангелы», так и остались зиять белые пятна холста. Краска отлетела как раз посередине, там, где в странном, каком-то безвоздушном пространстве летят вниз фигуры с кровавыми ранами на спинах, говорит Александр Джике.
Это одна из работ, которая пострадала, и именно из-за того, что это одна из лучших работ, с моей точки зрения, я 4 перерисовал заново, а эту я даже не стал. Там практически невозможно отреставрировать, потому что, во-первых, там потрескалась вся краска, и она будет отсыпаться все равно. Но там отдавать это профессиональным реставраторам, это смешно, потому что это очень дорого, и я не Рембрандт. А подобрать такой же цвет невозможно, потому что водяные краски очень тяжелые вот, в обращении. То есть практически нельзя там вернуться к тому же. Поэтому я ее просто оставил так. Я думал ее переделать, а мне не хватило на это сил просто.
Принимаете ли вы или галерея какие-то меры, чтобы ничего такого не повторилось?
Я как художник не могу принимать никаких мер, кроме только перерисовать то, что погибло. Видимо, галерея должна предпринимать меры для того, чтобы это не повторилось. Я надеюсь, что все-таки один снаряд в одну воронку дважды не падает, как говорят.
Александр Джики теряется в догадках, кому и чем не угодили его работы.
Не знаю. У меня же сюжет, в принципе, не затрагивающий никаких политических тем. Практически никогда не затрагивает. То есть я, в принципе, считаю, что искусство и политика – это настолько разные вещи. И политика настолько неинтересная вещь, локальная и скоротечная, что к искусству не может иметь никакого отношения.
А еще, говорит художник, чисто на эмоциональном уровне ему кажется, что погром никак не связан с его грузинским происхождением. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:24 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Вечный сюжет. Алексей Еременко свою статью на сайте русского журнала посвящает победе Даниэля Ортеги на президентских выборах в Никарагуа. Учитывая, что лидеры левых одержали убедительные победы и во многих других странах Латинской Америки, автор статьи называет этот латиноамериканский левый триумф одной из главных идеологических сенсаций всех последних лет.
Еще несколько лет назад казалось, что коммунизм вошел в список устаревших и отмерших идеологий, а в целом с окончанием Холодной войны человечество двинулось к неизведанным и не имеющим аналогов общественным раскладам. Не обязательно к концу истории Фукуямы, но чему-то столь же футуристическому. События вроде создания Евросоюза, не говоря уже о техническом прогрессе и связанной с ним глобализации, только подкрепляли ощущение новой фазы, движения истории к вещам, до которых она еще никогда не добиралась. Однако дивный новый век оказался слишком уж похожим на старый. Первым ударом по историческим иллюзиям стало возрождение ислама. Религия долго виделась как малозначащий пережиток прошлого, унаследованный от средневековья маркер и просто обозначающий формальную принадлежность к той или иной культуре. Во всяком случае, так это воспринималось просвещенным «золотым миллиардом». Собственно, так было весь 20 век. В противостоянии капитализма с коммунизмом религиозная принадлежность особой роли не играла. Однако всего за пару лет ситуация радикально изменилась. В 2006 году основным мировым конфликтом является конфликт между исламским Востоком и Западом, застрявшим между атеистической и христианской самоидентификацией. Как бы Джордж Буш не пытался перевести конфликт в плоскость борьбы за демократию, в идеологическом плане для Востока это остается борьбой с врагами веры, если угодно холодным джихадом, а в Ираке с Афганистаном и не очень холодным.
Теперь вслед за религией в геополитику возвращается и социализм, отмечает Алексей Еременко.
В 90-е казалось, что с радикальными левыми идеями полностью покончено. Куба держится только Фиделем, Китай переходит в капитализм просто без российской шоковой терапии, а в КНДР все равно одно чучхе. Даже в рамках капиталистической модели тенденция шла вправо. Успехи неосоциалистов в Восточной Европе выглядели скорее как трудности переходного периода, рецидивы тяжелого прошлого. Однако сейчас об этом говорить уже не приходится. В Старом Свете правые по-прежнему побеждают, но зато Латинская Америка дружно развернулась влево. Поражение Обрадора в Мексике стоит считать скорее исключением, и даже с Кубы уже нельзя сказать точно. Возможно, она не сдастся американцам даже после смерти Фиделя, который тоже когда еще будет. Впрочем, у дела Фиделя в любом случае полно последователей, и в целом не приходится отрицать, что весь регион, который в США считают своим задним двором, сменил идеологическую ориентацию самым обескураживающим для Вашингтона образом. При этом победа Ортеги окончательно закрепляет ощущение ретро. Чавес в Венесуэле, Моралес в Колумбии, по крайней мере, новые лица, а он гонял империалистов еще в 80-е и по-прежнему оказался востребован.
Все это, однако, не возврат в прошлое и дурная бесконечность. Речь скорее идет о вечных сюжетах, делает вывод Алексей Еременко.
Популярность левых идей, она была вызвана же не внешними причинами, не тем, что где-то далеко существовал Советский Союз, который поддерживал, давал деньги, хотя это, конечно, сыграло важную роль, а для левых идей, как и для любых других, для имперских в России и вот для исламских там вот на Ближнем Востоке, для них всегда есть какие-то внутренние основания. В Латинской Америке это, они, в общем, тоже достаточно хорошо известны, это бедность, сочетание, ну, можно, наверное, сказать, с темпераментом, с желанием перемен, которое как раз вот эта левацкая тема поддерживает. В той же Никарагуа жизнь лучше не стала с тех пор, как там был Ортега, потом его не было, сколько-то его 16 лет не было, и, в общем-то, там к лучшему делу не переменилось. Поэтому потребность что-то улучшить осталась, улучшить радикальность, наградить бедных, помочь бедным, вывести их из бедности, и для этого левые идеи подходят, поэтому они вернулись к ним еще раз, и я подозреваю, будут возвращаться еще не раз. Такой вот, мне кажется, вечный цикл некий. Разочарование, надежда, и вот так вот они будут метаться еще долго.
Вечные сюжеты. Алексей Еременко на сайте русского журнала о победе левых идей в Латинской Америке. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Насколько увеличится продолжительность жизни в ближайшем будущем, об этом вы узнаете из нашей сегодняшней истории Запада и Востока из Великобритании. Компьютер на ладони. Подробности в панораме высоких технологий.
Какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям. ЦК КПСС своими постановлениями закрепощал нас на одном месте. Я всегда гордился и горжусь, что уходил по собственному желанию, но все равно против трудовых книжек, пишет Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Тема выпуска – посольство Грузии в России и диалог между Москвой и Тбилиси, ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода. Новости.
Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно в четверг вечером после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Ранее было объявлено о победе демократов на выборах в Палату представителей. Серьезных перемен в подходе США к нескольким ключевым международным проблемам в связи с итогами выборов в Конгресс не ожидается, заявил представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. России придется выплатить крупную компенсацию родственникам погибших. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Киргизии принята новая конституция, которая провозглашает ее парламентско-президентской республикой. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Минск не раз выражал несогласие с планируемым «Газпромом» повышением цен. Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела города Бейт-Ханун. Высокопоставленный представитель Ирана Али Ларджани прибывает сегодня в Москву для переговоров по ядерной программе. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода 10-й день проводят голодовку, требуя погашения долгов по зарплате, составляющих 42 миллиона рублей. Парламент Эстонии принял накануне в первом чтении законопроект о сносе непригодных сооружений. Партии, представляющие интересы русскоязычных жителей, опасаются, что после вступления нового закона в силу будут снесены памятники советским воинам.
Редкий случай. Сегодня запись в календаре народных примет абсолютно совпадает с прогнозами синоптиков, так как похолодание, которое они обещают, будет сопровождаться мокрым снегом, местами сильным и порывистым северо-северо-восточным ветром. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег. Температура днем от 0 до минус 2. В Москве снег днем от 1 до 3 градусов тепла. Понижение к концу дня до минус 2. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон возмущен.
Семь часов 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По словам главы Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Андрея Исаева, новым этапом реформирования Российского трудового кодекса может стать полная отмена трудовых книжек. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Трудовые книжки, появившиеся в эпоху военного коммунизма, по мнению депутата Андрея Исаева, являются пережитком советского прошлого, усложняя трудовые отношения между работникам и работодателям, говорит историк, социолог, автор исследований по советскому обществу конца 20 века Дина Хапаева.
Советское государство с самого начала своего существования решительно отрицало свободу личности. Личность должна была быть подчинена коллективу, не должна была иметь никакого права принимать самостоятельные решения. На самых ранних этапах формирования советского государства будет принят целый ряд антидемократических мер, которые будут стремиться прикрепить крестьянина к земле. Паспортизация населения пройдет, полностью обойдя крестьянство. У городского населения паспорта перерегистрированы и сохранятся, но одновременно будет введен институт прописки, который прикрепит человека к месту жительства и, самое главное, позволит властям, прежде всего ЧК, в гораздо большей степени уже НКВД, следить за перемещениями человека, собирать о нем информацию. Трудовая книжка будет важной мерой прикрепления рабочего к станку, профессора к университету. Самое главное, чего пыталось достичь советское государство, это максимально связать человека.
Что отмечалось в трудовой книжке?
В советской трудовой книжке, кстати говоря, этот документ не существует ни в одном из демократических государств Западной Европы. Традиционно отмечалась статья, по которой человек увольнялся, а это могла быть карательная статья. Например, человека могли уволить с работы в связи с его неблагонадежностью политической. Суть трудовой книжки состояла в том, чтобы человек не только не мог незаметно переходить с одной работы на другую, но самое главное, чтобы он не мог скрыть причины, по которым его уволили. То есть это был способ, конечно, контролировать не только миграции рабочей силы, но способ отлавливать неблагонадежный элемент. В 30-е годы трудовая книжка служила очень мощным орудием режима против тех, кто, например, оказывался выслан или репрессирован каким-то иным способом.
По замыслу депутатов Госдумы, отмена трудовых книжек ликвидирует понятие «основное место работы» и «работа по совместительству», заменив их понятием «полной и неполной занятости». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы, какой записью в своей трудовой книжке гордятся петербуржцы, выяснял Александр Дядин.
Да, в моей трудовой книжке есть даже две записи, которыми я горжусь, включая одну благодарность от института, в котором я когда-то работал. Трудовая книжка, которую многие до сих пор хотят где-либо оставить или пристроить, это некий символ стабильности и порядка.
Благодарность. Мне было очень приятно. В общем, она не нужна, по-моему, нужна трудовая книжка. Во всяком случае, мне она не мешает.
Я 20 лет отработал в системе горэлектротранса, поэтому все записи – предмет моей гордости.
Ну, может быть, отсутствие ее давало бы ощущение некоторой свободы, но, наверное, я в другом мире воспитан, поэтому я думаю, что нужна.
Я не помню, чем там меня награждали. Для меня это такой же документ, как паспорт.
Они есть, конечно, но на данный момент я не могу предъявить их. У меня уже другой профиль, поэтому я набираю уже другую область, трудовую книжку.
Любая запись трудовой книжки – это гордость большая. Я считаю, что должны быть трудовые книжки, потому как записи в них позволяют новому работодателю получать какую-то информацию о человеке, который которую они принимают на работу.
Трудовая нужна
помогаю тем, кто работает на гражданке. Я бывший военный, так что у меня пенсия в любом случае уже есть.
Во-первых, мне благодарность объявлена за подготовку детей к Олимпиаде. Я получила медаль ветерана труда за доблестный труд. А вот сейчас новое время, когда мы перешли на нелегальные работы. Вот как человек оценить?
Трудовая книжка, по ней может работодатель определить профессионализм человека, который предлагает свои услуги. Это для самого человека тоже полезно. То есть он может уже с четкостью сказать, что вот я вот это могу, и у меня вот это записано. Если я что-то не могу, то у меня это и не записано.
То, что я работаю, и то, что там записано, это абсолютно не одно и то же. Мне совершенно все равно. Будет ли она или будет она, мне от этого жизни не легче, не проще.
Благодарности только. Если будет электронная база, ну, до них, по-моему, у нас еще далековато. То есть, может быть, лет 5 надо оставлять.
Я отработала на нашу оборону больше 25 лет. Я этим и горжусь.
Пока нет, я недавно работаю. Но в скором времени будет запись, которая, надеюсь, повлияет на мою судьбу.
Я 20 лет отработала на одном месте. А если она не действует, то не нужна книжка.
Чтобы гордиться, нет. Вообще, я как руководитель фирмы считаю, что нужна. Во-первых, это история работника, который к тебе приходит. Речь идет о том, что работник должен приходить на новое место работы с рекомендациями с прошлого места работы. Но в российских условиях я вам напишу любую рекомендацию. Но это все-таки государственный документ, который, я считаю, пока нужен.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Представитель компании Google заявил, что до конца года начнется тестирование службы Google Audio Ads. Новый сервис позволит рекламодателям размещать свои объявления в радиоэфире, используя ту же систему, которая применяется в интернет-рекламе. О продвижении компании Google за пределы рекламного рынка интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Компания Google уже начала тестирование службы, которая позволяет размещать рекламу в печатных изданиях. В тестировании службы принимают участие 50 американских изданий, среди которых «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Как утверждают представители Google, новый сервис поможет печатным изданиям укрепить свои позиции на рекламном рынке и упростит рекламодателям размещение рекламных материалов в газетах.
Новости коротко. Согласно отчету антивирусной компании «Лаборатория Касперского», в 2006 году доля спама в российском интернете сохранилась на уровне прошлого года. Спам составляет 70% всех электронных сообщений. Каждое четвертое спамерское письмо представляет собой рекламу мелких товарных производителей. Среди новинок, применяемых спамерами, аналитики лаборатории Касперского отметили рассылку рекламных СМС и применение анимации в электронных письмах. Компания Samsung выпустила наладонный компьютер CPH-P9000, который совмещает функции полноценного ноутбука и мобильного телефона. Вес устройства составляет 500 граммов. В сложенном виде компьютер имеет размеры 14x9 сантиметров. Но если его разложить, то откроется 5-дюймовый экран и полноразмерная клавиатура-бабочка. Устройство имеет процессор с частотой 1 ГГц, жесткий диск емкостью 30 ГБ и поддерживает сотовую и широкополосную связь. Наладонник появится в продаже в первой половине 2007 года. Согласно отчету компании Technority, количество интернет-дневников в октябре текущего года увеличивалось на 100 тысяч в день. В настоящее время в мировом интернете 57 миллионов блогов. Около половины из них активны, то есть обновлялись хотя бы раз за последние 3 месяца. Наибольшее число интернет-журналов ведется на английском языке. На долю англоязычной блогосферы приходится 39% всех опубликованных записей.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, одна из главных тем сегодняшнего утреннего эфира – это для обсуждения. Это отмена минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней. Хорошо бы, интересно было бы послушать какие-то комментарии со страниц сегодняшних газет.
Есть такой комментарий. Предлагаю издание «Газета», Андрей Колесников автор. И вот что он пишет. Отмена минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней – дело решенное. Как с присущей ему прямотой выразился спикер парламента Борис Грызлов, это вполне понятное предложение. Конечно, понятное, куда уж ясней. Сначала из избирательного процесса был выброшен активный протестный электорат, те, кто голосует против всех. Теперь пассивный, для кого игнорирование выборов – позиция. С учетом предлагаемого избирателю весьма скудного, похожего на советское общепитовское меню федеральных партий, голосовать остается либо за Единую Россию, либо за Справедливую Россию. Выбор из двух России прост. Пенсионеры голосуют за Справедливую. Лица, конформистски настроенные и не достигшие пенсионного возраста, за Единую. Таким образом, выборы окончательно перестают быть репрезентативными. Они не представляют адекватным образом мнение россиян. Они превращаются в институт демократии для абсолютного меньшинства. С равным успехом можно было ввести образовательный имущественный ценз для избирателей. И то итоговый результат оказался бы более адекватным. Введение новой нормы в избирательное законодательство существенным образом снижает легитимность всей власти в России, раз уж речь идет о выборах всех уровней, пишет Андрей Колесников. Получается, что губернаторы, парламентарии и даже президент, представляющий меньшинство, не вполне легитимны как с точки зрения юридической логики, так и с позиции здравого смысла. Судя по всему, вбрасывание информации об отмене пороговых значений явки далеко не случайным образом совпало с тем, что рассмотрение вопроса отмены выборов мэров на время отложили. Единовременная ликвидация демократии в России по всем азимутам – это уже чересчур. Впрочем, особых сомнений в том, что мэров будут в скором времени назначать, а не выбирать, нет. В отсутствие общественного мнения и вообще сколько-нибудь осмысленных реакций общества на сворачивание демократических процедур, с любым законодательством можно делать все, что угодно. В большинстве стран никакой явки нет, объяснила нововведение секретарь ЦИК Ольга Застрожная. Наличие активной политической позиции – свойство зрелой демократии. Российская же демократия не просто зрелая, она еще и суверенная. То есть в ней у избирателя отняты все стимулы к волеизъявлению. Многопартийной системы в традиционном смысле этого слова нет. Выборов в том виде, в каком они прописаны в Конституции, нет. Институты гражданского общества – имитационные. Но давайте тогда будем честны перед электоратом. Если уж вы последовательно лишаете граждан страны возможности выразить свою точку зрения с помощью избирательных бюллетеней или игнорирования выборов, тогда легитимными можно считать только те решения оставшихся в живых избирателей, которые обеспечены хотя бы при каком-то обязательном пороге явки. Иначе зачем вообще тогда выборы? Честно говоря, все, что происходит, это вполне очевидный предмет для вмешательства Конституционного суда России. Потому что последнее, что у нас еще не превратилось в то самое «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», это Конституция. «Демократия меньшинства». Комментарий в издании «Газета». Автор Андрей Колесников.
Спасибо, Валерий. С Валерией Шабаевой мы встретимся вновь в студии через полчаса и продолжим знакомиться с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. Демократическая партия получит большинство и в Верхней палате Конгресса США, Сенате. Об этом стало известно после подведения итогов голосования в штате Виргиния. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. Высокопоставленный представитель Ирана Алила Риджани прибывает сегодня в Москву для переговоров по ядерной проблеме. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Проект федерального бюджета России на 2007 год. Объем золотовалютных резервов России. Законопроект о так называемом материнском капитале. Все это темы экономического обзора.
Государственная Дума рассмотрит сегодня в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объемов российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 ноября составил 274,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Самыми крупными в мире резервами обладает сегодня Китай. В минувший понедельник их объем превысил триллион долларов. В первой пятерке стран за Китаем – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и долларовые активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, о предоставлении женщинам, родившим второго и следующего ребенка после 1 января 2007 года, субсидии на сумму 250 тысяч рублей, по текущему курсу это примерно 9300 долларов. Эти деньги могут быть потрачены на образование, покупку жилья или пенсионные накопления. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 17 ноября. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1,4 триллиона долларов, на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводят в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация. Доходы от экспорта нефти из России за первые 9 месяцев 2006 года составили 74 миллиарда долларов, почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные представила Федеральная таможенная служба. В страны за пределами СНГ было продано российской нефти на 69,5 миллиардов долларов и в страны Содружества независимых государств на 4,5 миллиарда.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 ноября 1989 года. Цикл передач по книге воспоминаний «В подполье можно встретить только крыс» известного правозащитника генерала Петра Григоренко. Отрывок из книги, в которой автор рассказывает о противоречивой фигуре генерала Власова, читает Владимир Юрасов.
В 1959 году я встретил знакомого офицера, с которым виделся еще до войны. Мы разговорились. Разговор коснулся власовцев. Я сказал, у меня там довольно близкие люди были. Трухин Федор Иванович, мой руководитель группы в Академии Генерального штаба. Трухин? Ну, так я твоего воспитателя в последнюю дорогу провожал. Как это? А вот так. Камера Трухина была недалеко от той, где работал я, поэтому я частенько заходил туда и довольно много говорил с Федором Ивановичем. Перед нами была поставлена только одна задача – уговорить Власова и его соратников признать свою вину в измене Родине. За такое поведение было обещано сохранить жизнь. Власов и Трухин твердо стояли на неизменной позиции – «Изменником не был и признаваться в измене не буду. Мы говорили, что если они не согласятся, то судить их не будут, а запытают до смерти». Власов на эти угрозы сказал, «Я знаю, и мне страшно, но еще страшнее оклеветать себя. А муки наши даром не пропадут». Придет время, и народ добрым словом нас помянет.
С генералом Петром Григоренко беседует Юрий Мельников.
Вы пишете, что смогли понять всю его трагичность и безысходность власовского движения.
Дело в том, что это тоже честные люди, идеалисты, но все дело в том, что они висели в воздухе. Они не имели государства, на которое опираться, они могли бы.
Считаете ли вы, что Власов и его сподвижники заслуживают упрека в том, что они, так сказать, продались Гитлеру?
Ни в коем случае. Здравый рассудок, конечно, подсказывал и самому Власову, я в этом уверен, что победы ему не одержать. И опираться не на кого, и на Гитлера ему не хотелось опираться. Но для того, чтобы показать миру и Богу, что есть люди, которые не признают создавшегося порядка. Надо было кому-то идти, кому-то поднять это знамя, кому-то сказать, что не боимся вас, сволочи.
Генерал Григоренко скончался в 87-м году в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Радио «Свобода», 10 ноября 89 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утренней программы наш очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня он из Великобритании. Известный британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри де Грей, утверждает, что развивающаяся бурными темпами биология уже в ближайшем будущем сможет гарантировать тысячелетнюю продолжительность человеческой жизни. Британский ученый убежден, что первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился. С профессором де Греем беседовал корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ежедневно в мире умирают сотни тысяч человек, причем 2/3 из них умирают от старости. Как говорят французы, «сэ-ля-ви», с этим ничего не поделаешь. Однако недавние теоретические разработки одного из ведущих британских геронтологов, профессора де Грея из Кембриджского университета, говорят о том, что человечество уже на пути к бессмертию. По его мнению, состояние микробиологической науки сейчас таково, что через 30-40 лет она сможет гарантировать тысячелетнюю продолжительность жизни. Уже сейчас, говорит британский геронтолог, мы обладаем реальной возможностью продления жизни на многие сотни лет, и такие опыты уже идут на животных. Через 5 лет их начнут проводить на человеке, а примерно к 2030 году старению организма будет поставлен заслон. Профессор де Грей убежден, что первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился. Каким же образом ученые намерены победить старость? Эксперименты на мышах показали, а геном мыши максимально похож на человеческий, что сделать это можно с помощью блокирования деления клетки и удаления из нее ненужных и вредных вкраплений. Утраченные клетки, скажем, в результате болезни Альцгеймера или Паркинсона, будут заменяться новыми, что предотвратит мутации хромосом. С помощью стволово-клеточной терапии будут обновляться человеческие органы. Такого рода опыты уже проводятся в клинических условиях. Однако, отмечает профессор де Грей, мы пока не научились до конца очищать клетки от находящегося в них мусора, чтобы предотвратить старение организма. А существует ли уже сейчас терапия, способная победить старение, говорит профессор де Грей.
Наиболее важные аспекты таких терапий пока не существуют. Нам необходимо до конца разработать очень сложную клеточно-стволовую терапию и общую терапию, чтобы решить эту проблему. Кое-что из того, что нам для этого необходимо, уже разработано и проходит клиническое испытание. Но большую часть необходимого мы получим примерно лет через 10 в лабораторных вариантах, а лет через 30-40 или чуть позднее эти терапии станут применяться на практике.
Приведет ли это к тому, что, как вы утверждаете, человек сможет жить до 1000 лет?
Очень вероятно, что рождающиеся сейчас люди смогут жить до 1000 лет. Возможно, что некоторые нынешние люди среднего возраста также смогут доживать до этих лет. Кое-кто, используя уже имеющиеся медицинские препараты, и сейчас доживает до 110 лет. Известно, что возраст около 200 сейчас живущих людей перевалил за 110 лет. А это значит, что люди, которым сейчас лет 60, могут прожить еще лет 50 даже без какого-либо медицинского вмешательства. Через 25-30 лет тем, кому сейчас 60, достигнут 85 лет. У них останется в запасе 25 лет жизни. И они будут достаточно здоровы, чтобы воспользоваться плодами разработанных к тому времени препятствующих старению терапий, если они появятся лет через 25-30.
А смогут ли люди, которым 200 или 300 лет, иметь детей?
Да, смогут. Возможно, что мы сможем обновлять женские яичники, что позволит им ничем не отличаться от этих органов у молодых женщин. Как вы, возможно, знаете, с возрастом после климакса кости у женщин становятся более хрупкими. Происходит это в основном из-за гормональных изменений в организме. Так что самым простым способом остановить этот процесс и восстановить костную упругость до уровня молодого возраста было бы обновление яичников, а это восстановит и способность к деторождению.
Как, на ваш взгляд, изменится жизнь на Земле в результате чуть ли не бесконечного продления человеческой жизни?
Главным отличием будет отсутствие больных и стариков, потому что люди будут молоды на протяжении всей жизни. Это приведет к грандиозным изменениям в обществе. Прежде всего, к экономическим изменениям, ведь огромных денег стоит поддерживать жизнь больных на протяжении нескольких лет, как мы сейчас это делаем. Кроме того, радикально изменится структура семьи. К примеру, вы сможете пойти на дискотеку со своими пра-пра-пра-правнуками.
Говорил известный британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри де Грей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы...
Вы узнаете об отмене предварительного приговора по делу об убийстве Пола Хлебникова, о защите атомных станций от террористических актов в США, о предстоящем референдуме о независимости в Южной Осетии, а также мы поговорим, чем угрожает ранее неизвестный вирус в океане человеку и есть ли связь между победой демократов на промежуточных выборах в США и исследованием стволовых клеток.
В России активно обсуждают возможную отмену трудовых книжек. Такой законопроект, возможно, скоро будет предложен к официальному рассмотрению Госдумы рядом депутатов. По словам авторов этой идеи, данные о пенсионном стаже и другая важная информация и без того имеется в пенсионном фонде, а работодателю будет достаточно удостоверения личности работника, документов о его образовании и рекомендаций с предыдущих мест работы. В продолжении этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь? Увольнение по собственному желанию, а не по прихоти коррумпированной администрации. Вот так отвечает на этот вопрос наш слушатель Борис Павлович из Новочеркасска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я коротко напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Настало подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93-го года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17 000.